Здравствуйте, 17 часов 5 минут московское время, это «Эхо и живой гвоздь», программа «Слухай эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев, и в течение часа я буду отвечать на ваши вопросы и рассказывать всякого рода байки, которые у меня накопились за это время. Вот так внезапно я оказался в этой передаче, но что ж, это всегда очень приятно почитать ваши вопросы. Но прежде чем перейду к ним непосредственно, традиционно реклама небольшая, shop.diletant.media и вновь, да, компакт-диски «Машина времени» Андрея Макаревича, они все еще остаются в закромах, так скажем, вы их все еще можете заказать с доставкой в любую точку планеты, shop.diletant.media, можно купить как отдельно за сравнительно небольшую сумму, так и комплектом 5 CD-дисков. В заказ будет вложена открытка со случайным изображением от Андрея Макаревича с его автографом, и, собственно, это делает вот этот комплект или отдельный диск уникальной вещью, которую вы будете хранить у себя где-нибудь в коллекции или подарить кому-нибудь. И спустя годы, возможно, это станет очень дорогой вещью, которую вы сможете либо продать, либо просто перед кем-то хвастаться, и вам лично будет приятно, что в вашей коллекции диск Андрея Макаревича есть. Тем более, учитывая сегодняшние российские реалии, может быть, shop.diletant.media — это одно из немногих мест, где можно все еще вот так свободно приобрести компакт-диски Андрея Макаревича «Машина времени», ну и множество разных книг, они там практически ежедневно появляются, разного рода новинки. Кто-то, знаете, говорит, что цены слишком высокие, но нужно здесь понимать, что в эту цену вложена еще ваша поддержка нашей работы, потому что без этой поддержки мы просто не можем существовать, никакого кармана Госдепа рядом нет, или Газпрома, и как вы там еще говорите, откуда мы эти деньги получаем, да, очень забавно такие комментарии слушать и читать, но вот их нет. Нет этих источников дохода, кроме как то, что вы нам как отправляете в качестве донатов. На экране вы можете видеть QR-код, который можно отсканировать с помощью вашего смартфона и задонатить нам какую-то сумму. Но это если вы из России, да, у вас есть российская карта и российские какие-то системы переводов, вы также можете не просто донатить, да, что-то купить еще на shop.diletant.media. Вот, Ридус, начнем вот прям сразу с ваших вопросов. Айдар, Эдуард Бурмистров, это твой брат. Ридус, я уже много раз отвечал на этот вопрос. Эдуард Бурмистров, наверное, не мой брат, кто его знает, да, кто его знает. А вдруг я спрошу у мамы своей, но Эдуард Бурмистров, это замечательный журналист, который работает на телеканале «Дождь», и очень сильно на меня похож. Вот так бывает, когда люди друг на друга очень сильно похожи, и даже я порой путаю. Но очень редко бывает, когда два похожих друг на друга человека работают в совершенно одной сфере, да, и я, знаете, горжусь тем, что вот я могу назвать Эдуарда коллегой. Он не пропагандист, он профессиональный журналист, молодой человек, и таких людей очень отрадно видеть в наших рядах, потому что сегодня заниматься независимой журналистикой не только сложно, да, из-за отсутствия определенных инструментов журналистских, из-за недоступности источников распространения информации, но еще и потому, что это просто опасно. Ну, просто опасно. Будем вот прямо говорить, вы все прекрасно знаете, как и почему опасно. Как относитесь к русскому национализму, то есть любовь к русской нации и культуре, самобытность русского народа, Максим пишет. Ну, Максим, давайте так. Вы не ставьте, пожалуйста, знак равно между русским национализмом, любовью к русской нации, культуре и самобытности русского народа. Не надо ставить знак равно, это не одно и то же. К любому национализму будет то русскому, я отношусь очень плохо. Просто мне это просто непонятно. Я не могу для себя объяснить, почему вообще это существует, и почему вообще кто-то вот так заостряет внимание на национальности и так далее. К русской культуре, к русской нации я отношусь хорошо. Я не склонен обвинять, вы знаете, если везде есть дураки, да, я не склонен обвинять всю нацию, весь народ или культуру какую-то из-за действий каких-то определенных представителей ее. Поэтому я отношусь прекрасно и к русской нации, и к русской культуре, как отношусь прекрасно и к татарской нации, национальности, да, и к любым другим культурам и этносом. Что касается самобытности русского народа, ну что вы вкладываете в это понятие? Ну, как, прекрасно отношусь к самобытности кого бы то ни было. Пожалуйста, люди могут развиваться, как они хотят, если их права не нарушают права другого человека или другого народа. Да, вот в таком случае, конечно, это прекрасно. Кто запрещает? Кто запрещает? Я к этому никаких претензий не имею. Добрый вечер, Айдар. Хорошего вам эфира, пишет Филимонова Алла. Алла, спасибо вам огромное. Всем добрый вечер. Галина Астафьева вам тоже. И человек с нечитаемым ником вас тоже приветствую. Айдар, а вы знаете историю Урала Рахимова, пишет Дарья Федорова. Да, Дарья, я знаю, конечно, историю. Я сам из Башкирии и 2 года проработал в редакции радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Конечно, я знаком с его историей, знаком с отдельными членами семьи Рахимовых. Я знаю, что Муртаза Рахимов, который недавно ушел, ну, это, во-первых, давайте я не буду, да, как-то подробно комментировать его и его деятельность, но просто скажу, что это неоднозначная персона, конечно же. Я не жил в то время, поэтому я могу только опираться на какие-то исторические источники, и в том числе на рассказы людей, которые жили и работали, в том числе журналистами, да, в период правления Муртазы Рахимова. Но я знаю, что в последние годы жизни Муртаза Губайдулович слушал и очень любил радиостанцию «Эхо Москвы», знал ведущих «Эхо Москвы» в Уфе поименно. И, как мне неоднократно передавали его родственники, я не хвастаюсь, а просто рассказываю, да, вот он почему-то любил слушать, как говорят, именно меня, молодого журналиста, только начинающего в этой профессиональной сфере развиваться. Ну, собственно, да, и история Урала Рахимова — это известная история, вы можете ее изучить, просто загуглив, ничего там тайного нет. Но, конечно, да, тут история не со знаком плюс, конечно же. А все башкири на самом деле буряты, а все буряты на самом деле это китайцы. А за ущемление китайского народа китайский старший брат перемелет Россию в мелкую труху, пишет друг Павук. Ну, друг Павук, вы идиот. Что я могу сказать? Так, куда-то убежало все. Айдар, вы где сейчас? Пишет Надя. Надя, я сейчас в Москве. Никуда я отсюда не уезжал. Только на Новый год был у своих близких в Башкирии. Встретил Новый год. В прошлом году у меня не получилось, потому что моя рабочая смена как раз была 31 декабря до 10 часов вечера в прошлом году, и мне пришлось остаться в Москве. Но я, конечно, не особо жалею, потому что вот так вот в 31 в канун Нового года быть в команде «Эхо Москвы», я помню, как писатель Дмитрий Быков начинал его знаменитый новогодний эфир, и это было приятно, и для меня это было необыкновенно, потому что я только тогда, 2 месяца как, на тот момент переехал в Москву и начал работать в центральной редакции. Айдар, а поддерживаете пессимистичную точку зрения Гудкова на социологию российских граждан? Есть ли шанс, что россияне когда-то станут политически активны и смогут противостоять пропаганде? Рома пишет. Первый вопрос. Я не понимаю, что вы имеете в виду под пессимистичной точкой зрения Гудкова. Уточните, пожалуйста. Второй вопрос. Есть ли шанс, что россияне когда-то станут политически активны и смогут противостоять пропаганде? Конечно же, да. Здесь нет никаких, вот как некоторые склонные глупо, на мой взгляд, оперировать тем, что у россиян какой-то там ген приспособленчества и так далее. Нет, совершенно я в это не верю и считаю это полнейшей глупостью и какой-то конспирологией. Конечно же, россияне могут стать политически активны в массе, потому что мы знаем, что сейчас отдельно россияне, они политически активны, они проактивны, да, смогут противостоять пропаганде, но это такой сложный путь противостояния этой пропаганде. Ну, конечно, когда-то, да, вечно существовать ничего не может, и когда-то даже сегодняшняя тотальная государственная пропаганда, вещающая из каждого утюга, насколько прекрасен российский путинский режим, так его назовем, конечно же, когда-то это перестанет быть настолько эффективным. Айдар, а вы бывали в Уфимском театре кукол? Бывал там во времена руководства театра Владимира Штейна? Конечно, да, я бывал в Уфимском театре кукол неоднократно. Согласны ли вы с мыслью, что фашизм возник как реакция на большевизм? Пишет Алис, не согласен. Россияне сейчас радостно аплодируют массовым убийством украинского народа. Черноус, не нужно всех под одну гребенку, пожалуйста. Давайте мы перестанем с вами вот так примитивно смотреть на мир, то, что происходит здесь. Это не так, да? Вот я не аплодирую ничему подобному. Я знаю огромное количество людей, которые этому не аплодируют. И вот нужно смотреть на мир вот так. Не слишком, значит, это какой-то детский взгляд. В некоторых вопросах сегодня, это глобальные вопросы мира, да, и войны, есть черное и белое. Убийство – это плохо, и все. Здесь нет никаких оттенков. Убийство – это плохо, все. А что касается того, на кого вешать ответственность или вину, здесь уже не все так однозначно. Призываю вас прочитать труд, и вот я недавно его дочитал, Карла Ясперса, это немецкий философ, и он написал его лекции, да, как раз после победы мира над нацистской Германией. Он читал эти лекции, лекции достаточно сложные для немцев, которые на протяжении 12 лет жили при режиме Гитлера, и которые, часть из них участвовала в становлении и развитии этого режима. И вот эти лекции, конечно же, им дались очень сложно для понимания. И вот я призываю прочитать. И там Карл Ясперс раскладывает по полочкам, что такое ответственность, что такое вина, и на какие категории она подразделяется, какие виды вины существуют, в том числе там уголовная, да, политическая, моральная. И так далее. Поэтому прочитайте. Эту книжку можно купить где угодно, в любом книжном магазине или скачать в интернете, найти этот текст. Так. Айдар, добрый вечер. Почему в России никто, кроме Алексея Казака, не поднимает вопрос о геноциде уйгуров, казахов в СУАР КНР? Почему молчите вы, Шах Мансур? Шах, я очень обожаю такие мнения. Вы просмотрели все мои эфиры, прочитали все мои тексты, все мои репортажи, все мои сюжеты телевизионные, которые я делаю, в частности, на телеканале RTVI. Вы все это просмотрели, чтобы говорить, что никогда я об этом не говорил. Лично я собирал сюжеты телевизионные, где рассказывал об ситуации с уйгурами, и на «Эхе Москвы» эта тема неоднократно поднималась. Шах, прежде чем делать такие громкие заявления, это громкие заявления, вы, пожалуйста, будьте добры все прочитать и просмотреть. Ну, конечно, мне очень нравится отношение части нашей аудитории к, значит, вот, ваши комментарии, да, ваши вот такие обвинения голословные часто. Вот, например, совсем недавно у меня был эфир с депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга Борисом Вишневским, он же заместитель председателя партии «Яблоко». Он и его коллеги по партии обвиняли журналистов, в том числе журналистов «Эхо Москвы», в том, что, значит, оказывается, мы не продвигали интересы партии «Яблоко», и это плохо. И у нас разгорелся в Фейсбуке спор на эту тему, и я утверждал, что журналисты — это зеркало реальности, журналистика, и журналисты не должны пропагандировать, тем более, какие-то политические точки зрения, и это задача исключительно политиков. И то, что партия «Яблоко» занимает небольшое пространство и место в сердцах россиян, так скажем, это в том числе, не только, не исключительно, да, но в том числе вина как раз членов партии «Яблоко», а не журналистов, потому что журналисты не должны пропагандировать точку зрения партии «Яблоко» или какой бы то ни было другой политической силы. Собственно, вот... Так... Айдар, ваше мнение, в каких границах останется Украина после окончания СВО? Илья Баранов пишет: Илья, я не знаю, я не Ванга, не предсказатель. Кстати, канал бывшего уфимского эха работает, там выходят, например, программы «Аспектов», пишет Денис. Денис, да, вы правы, команда «Эхо Москвы» в Уфе теперь работает над новым интернет-изданием под названием «Аспекты», и это прекрасное интернет-издание, которое существует, несмотря на все ограничения и давления, а региональная пресса, журналистика испытывает, знаете, давление наиболее мощное, нежели федеральные издания независимые. Поэтому существование «Аспектов» — это, конечно, большая удача в Башкирии. И я бесконечно благодарю моих коллег, в том числе главного редактора «Аспектов» Руслана Валиева, который был шеф-редактором «Эхо Москвы» в Уфе и, собственно, является моим учителем. Так, Айдар, к слову, обычно получился на удивление резким, обычно вы очень мягкий, пишет Рома. Вы знаете, как говорит Алексей Венедиктов, ведущий журналист, это не подставки для микрофонов. Да? И вот я пытаюсь не быть подставкой для микрофонов. Это интервью, и я не должен соглашаться со всем, что говорит наш спикер. Моя задача — раскрыть его точку зрения, его взгляд на мир, и в том числе с помощью вопросов каверзных. Мне же никто не запрещает их задавать, да? Если вам хочется какого-то единодушия в интервью, это вам можно включить «Россию-1», какую-нибудь передачу 60 минут, где все по примерно одной точке зрения придерживаются, и дискуссии там возникают такие, знаете, базарные в большей степени. Здесь, конечно, не ждите мягкого разговора. Когда я не согласен, я задаю вопрос и говорю, что я не согласен. И часто, вы знаете, кто-то думает, что мои вопросы полностью отражают мою точку зрения на какое-то явление или событие. Это совершенно не так. Мои вопросы — это попытка достать какие-то ответы. В том числе я задаю те вопросы, которые интересуют нашу аудиторию. Это задача журналиста. Айдар, еще раз задаю вопрос, пишет Винни-Пух, как вы относитесь к речи Путина в Уфе? Так же, как и к любой другой речи Владимира Путина. Я думаю, знаете как. Так, Айдар, кто ваш любимый писатель? Я не могу выделить какого-то конкретного, и не люблю это делать. Когда меня спрашивают, какая у меня любимая книга или фильм, этот вопрос ставит меня в тупик. Я не могу ответить, нет у меня такого любимого писателя. У меня есть большой список моих писателей, как произведений, чьи я люблю. Поэтому ответить конкретно на этот вопрос я не могу. Так. Москва, 51 год, Анна Каракозова. Очень люблю, когда вы в эфире. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Спасибо, что смотрите. Айдар, как думаете, почему катастрофа в Лачинском коридоре привлекает очень мало внимания? Украина слишком сильно отвлекает внимание или проблема глубже, пишет Рома? Роман, вы знаете, проблема в Лачинском коридоре, блокировка этого коридора привлекает большое внимание. Конечно, не как Украина, но вот в частности телеканал RTVI, в службе новостей которого я работаю. Мы говорим об этом практически каждый день. Включается наш собственный специальный корреспондент из Армении, который рассказывает о том, что происходит в Лачинском коридоре, и очень много материалов. Я мониторю прессу и международную, и российскую ежедневно, и могу вам сказать, что не очень мало внимания привлекает эта катастрофа, она привлекает достаточно внимания, но, конечно, на фоне Украины это... кажется, что, вы знаете, внимание не столько же, да, ну, конечно, это так. Айдар, а где можно найти ваши прежние выступления? Шах, их можно найти, просто загуглив, наберите Айдар Ахмадиев в Гугле или в Яндексе, или в Ютубе, пожалуйста, в строке поиска, это все вам выдаст, очень легко это можно сегодня найти. Так, ну... Спрашивают про shop.diletant.media, про доставку. Да, можно заказать книгу куда угодно, и, насколько я знаю, даже иногда ваши заказы могут быть доставлены в Украину. Каким способом, непонятно, но вот как-то это работает. И это чудно, что удивительно, и очень хорошо, что такое возможно, поэтому заказывайте книги на shop.diletant.media. Айдар, у нас есть знаменитый, чуть менее чем Азов, батальон Айдар. Выслать вам футболку с символикой этого подразделения? Спасибо, не надо. Я знаю существование батальона Айдар, но футболка ни к чему. Я вообще не особо люблю мерч, у меня его не так много. Из моих любимых, то, что у меня есть, это толстовка с логотипом «Эхо Москвы». Однажды я ехал в этой толстовке в метро московском, и ко мне подошли и послали меня куда подальше. Вот такая реакция тоже бывает. А кто-то подходит и говорит спасибо. Совсем недавно в метро ко мне подошел молодой парень, попросил сфотографироваться. Для меня это, конечно, совершенно как-то удивительно. Я к такому совсем не привык, но... Вы знаете, очень приятно видеть людей, для которых мы работаем, видеть их здесь, в Москве, и ты начинаешь понимать, что вокруг тебя есть единомышленники, люди, которые критически относятся к происходящему, которые ищут информацию альтернативную, в том числе смотрящие YouTube и наши эфиры, и другие эфиры. Это удивительно, особо приятно видеть среди таких людей молодых, моих ровесников, потому что, например, вот откуда я, из Башкирии, там, конечно, мои ровесники, с которыми я в основном общаюсь, это не репрезентативно, но все же они в большей степени аполитичны и не желают анализировать происходящее, к большому сожалению, но в столице, в Москве, ситуация немного иная, но все равно не та, какую хотелось бы видеть. А хотелось бы видеть критического отношения к реальности. Айдар, вы слушаете Айдара Муждабаева? Нет, не слушаю. Очень понравилась ваша позиция в последнем выпуске с Сониным, уверенные, направленные на конкретизацию его тезисов, вопросы, которые ответа толком не нашли, были очень полезны, Наталья. Спасибо. Я читал все комментарии, которые успел под эфиром с Константином Сониным, с экономистом. Комментарии, конечно, резкие, но я понимаю такую реакцию аудитории. Я с некоторыми тезисами Константина Сонина не согласен, но ему лучше знать, он профессиональный экономист, а я все же журналист, и в экономике не особо смыслю, да, не на уровне с Сониным точно. Но я как обыватель, вот как вы, смотрящие эти эфиры, задаю ему глупые, порой идиотские вопросы, но это же моя задача, да, чтобы Константин Сонин какие-то сложные вещи из сферы экономики объяснил простым языком. Это то, ради чего, наверное, и вы приходите послушать наши эфиры. А если мы с ним будем говорить на языке экспертном, то это мало кто поймет. А наша цель — донести до всех. Аудитория разношерстная. Среди вас есть и доктора наук, а есть и те, кто не получил высшего образования или не читал много книг. И мы как и до профессора, так и до человека не его интеллектуального уровня обязаны донести информацию. И поэтому, когда я уточняю хоть и глупыми вопросами позицию Константина Сонина, я надеюсь, что я таким образом приношу какую-то пользу нашей аудитории. И поэтому призываю посмотреть этот эфир, призываю комментировать тоже, потому что это помогает продвигать наши эфиры. И даже если ваш комментарий какой-то, знаете, негативный в отношении меня, то это меня совершенно не обижает. Главное, чтобы была какая-то конструктивная критика, а то иногда пишут, вот Айдар, глупый башкир, мягко сказано, да, правда, что вы здесь забыли? Еще бы детсадовцы посадили вести эфиры. Ну, вот это неконструктивная критика, но, наверное, таким людям хочется выговориться, и у них нет больше никакой возможности, кроме как прийти вот сюда, в безопасное место и написать комментарий, да, вот главное, в безопасное место. Такие люди часто склонны обвинять чуть ли не весь российский народ в том, что он молчит и он ничего не делает, и даже те политики, которые на протяжении десятков лет предупреждали и делали все им, все возможное, все посильное, да, для того, чтобы не допустить чего-то плохого, даже они попадают вот под эту общую гребенку, их даже начинают обвинять, хотя этот человек, как говорится, из подразделения диванных войск. Ну, это, наверное, должно быть просто стыдно. Не будем останавливаться на этих людях. Винни-Пух пишет, я бы не сказал, что Айдар глуп. И спасибо большое, Винни-Пух. От вас очень приятно слышать, Винни-Пух. Почему Венедиктов так удивился на пресс-конференции, когда Путин сказал, что генеральный спонсор «Эхо» — это «Газпром», Александр пишет. Ну, наверное, у него были какие-то основания удивляться. А что, вас не удивляет, когда говорят, что генеральный спонсор «Эхо» — «Газпром»? Спонсор, да? Спонсор. Загуглите, что такое спонсор. Здравствуйте, Айдар, вы мусульманин? Вся моя семья, все, почти все мои близкие мусульмане, ну и я тоже, да, вот этот обряд посвящения, так это назовем, в детстве, он, конечно, был проведен в отношении меня. Вы знаете, я ни от чего не отрекаюсь, но желаю общения с Богом без посредников осуществлять. И я не очень религиозный человек, и совсем, наверное, не религиозный человек, но я никого не осуждаю, религиозных не осуждаю ни в коем случае, это ваш выбор. Атеистов также не осуждаю ни в коем случае, у каждого есть своя точка зрения, а вот у меня такая. Да, это, кажется, называется деизм, если я не путаю. Это, вы знаете, такое критическое отношение, которое допускает существование Бога как предтечи и первопричины мира, вот, но не более. Айдар, вы были в Салавате, город Салават, я так понимаю, о нем идет речь, в Башкирии. Да, я был в городе Салават, неоднократно был и проезжал мимо. Приятный городок, приятный, но такой же провинциальный, и, к сожалению, уровень жизни там совсем невысокий, как и в большинстве населенных пунктов России, это, к сожалению, большая беда, и это очень-очень грустно, потому я уже неоднократно в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на него, ссылка есть в описании к этой трансляции, у меня там мало подписчиков, потому что я не так часто призываю подписываться, но практически ежедневно публикую там свои мысли, стараюсь не публиковать то, что есть в других телеграм-каналах, перестал публиковать там новости, а просто свое мнение, если кому-то интересно мое мнение, подписывайтесь, я буду вам очень рад. Я там неоднократно писал об уровне жизни в провинциях, в регионах в целом, да не только в провинциях, вот столица Республики Башкортостан, Уфа. Учителя, которые получают зарплату в 15 тысяч рублей, кто-то даже ниже. Есть и университетские преподаватели, получающие такую сумму среди моих друзей, среди моих одногруппников бывших, с кем мы заканчивали вместе филологический факультет Башкирского государственного университета, есть те, кто сейчас преподает в университетах и получает просто сущие копейки. Это, конечно, ужасно, и молодежь бежит. А потом задается вопросом наши российские прозаседавшиеся. А что происходит? А вот почему молодежь не хочет? А как же так? Вы посмотрите, пожалуйста, на те копейки, розовощекие чиновники, которые сидят на российских богатствах и осуждают людей, которые вынуждены на копейки жить в этой стране. Айдар, как восприняли новость о смерти Муртазы Рахимова? Я вообще любую новость о смерти любого человека воспринимаю негативно, так скажем, да, и мне жалко, такой я человек. Айдар, моему приятелю, так, Виктор, примерещилось, будто в деревнях башкиры ненавидят татар даже больше, чем русских. Можете прокомментировать. Виктор, я никогда такого не видел своими глазами. Вы знаете, во мне две крови. И я был и в тех деревнях, и в других, которые больше башкирские или которые больше татарские. Таких деревень очень много. И я никогда не видел этой вражды лично своими. Я слышал какие-то рассказы, но, по-моему, это либо гиперболизированное что-то, то бишь преувеличенное, либо просто вранье. Не видел. Никогда никакой вражды лично у меня с кем-то не было на основе того, что я одной крови, а другой человек другой крови. Ну, это как какая-то глупость. Такого просто нет. Какие-то споры, касаемые изучения языка, принадлежностям диалектов башкирского или татарского языков. Да, такие споры есть, они продолжаются, но когда это выливается во вражду, вот такого лично я не видел. Здравствуйте, Айдар. Какие настроения в России по отношению к Казахстану? Заметил, что многие просто забыли, что ваша армия пришла подавлять протесты в январе и не заметили, что теперь на вас злы. Дан, может быть, многие забыли, может быть, кто-то не заметил. Лично я этого не забыл и этого не заметил. И это как бы продолжаю помнить, точнее, да, и это, конечно же, заметил. Какие настроения в России? Ну, у меня нет какой-то репрезентативной выборки. Могу говорить только по моему личному опыту общения с людьми, в том числе далекими от политики. К Казахстану относятся нормально, никакой вражды совершенно я не слышал. Вражду я слышал только с экранов телевизоров. И, по-моему, вот эта риторика, она не вызывает ответа положительного, да, от зрителей. Вот каких-то определенных идиотов, конечно, вызывает, но адекватные люди скорее морщатся, и им непонятна вот эта агрессия по отношению к Казахстану. Очень часто вылетает изо рта тех, кто называет себя журналистами и экспертами. Айдар, вы молодец, спасибо вам за эфир. И мне, как человеку, живущему в провинции, тоже удивительно видеть молодого человека, интересующегося политикой и вообще текущей обстановкой. Камила, таких на самом деле много, которые интересуются. Мы можем просто посмотреть на определенного рода протестные акции, которые проходили в нашей стране. Это молодые люди в основном, и не школьники, ни в коем случае, это просто вранье, да, что дети выходят на эти протесты. Я был на этих протестах, освещал их в качестве журналиста. Я могу вам гарантировать и точно сказать, что детей я там... Но видел 2-3 человека, вот, когда в Уфе, например, протесты в поддержку Алексея Навального проходили в начале 2021 года, а детей там не было, там были молодые, состоявшиеся люди, адекватные совершенно, мои ровесники, чуть помладше меня, мне сейчас 25, чуть постарше. Подходили к анализу действительности, и это очень радует. Вы знаете, когда ты видишь таких людей вокруг себя, ты начинаешь чувствовать себя комфортно, ты понимаешь, что да нет, не все потеряно, что в России есть здравые, адекватные люди, которым ты хочешь жать руки, которые даже несмотря на угрозу жизни порой, угрозу свободы, лишение свободы, продолжают высказывать свою точку зрения, продолжают не поддерживать зло. Выскажите ваше отношение к публичным конфликтам ваших бывших коллег с «Эхо Москвы». Ксения, насколько именно выяснять отношения сейчас во время войны? Елена, я не люблю эту грызню. Я уже несколько раз говорил, что эта грызня мне просто противна, и я терпеть не могу, когда люди, которые... Кажется, борется против одного, да, имеет какую-то одну глобальную цель. В оппозиции люди, находящиеся, начинают кусать друг друга за бока просто потому, что другого укусить не могут. Вот самого ближнего своего, да, как это обычно происходит, к большому сожалению, когда вот вы злой приходите домой, и часто бывает такое, что под горячую руку, условно, да, не физически, не дай бог физически, попадают ваши близкие, друзья, вы начинаете огрызаться или как-то, значит, недовольное лицо где-то строить. И вот то же самое с российской оппозицией, которая не может по-настоящему укусить тех, против кого она борется, она начинает кусать друг друга, поедать, да, поедать, начинает просто уничтожать своих же союзников, и вот эта грызня мне совершенно не нравится, и многие мои коллеги, уважаемые люди, умнейшие люди, тоже, к сожалению, часто становятся теми, кто участвует в этой грызне, и это плохо. Но, к сожалению, наверное, это непредотвратимо. Людей можно понять. Мусульманин, пьющий водку, хреновый мусульманин, пишет друг Павлу. Смотря в каких количествах, наверное. Ну вот лично я алкоголь не люблю, мне просто противен вкус, поэтому я тут уж не могу ничего сказать. Марат Мустафин пишет: Айдар, чья позиция вам ближе, Хабенского, который уволил артистов Назарова с Васильевой, сохранив театр, и должность, или Хаматова, которая осудила войну и уехала из страны, бросив все? Давайте я так скажу. Хабенский, он работает не на театр, так уже много раз говорилось, обсуждалось, анализировалось. Он вот сейчас, он работает на режим, а не на театр. Он сохранил не театр, он сохранил режим. Ну, частично, да. Он вложился в то, чтобы сохранить режим и все, что сейчас происходит. Тут, понимаете, это подлый поступок. Ну вот, я считаю, что это подлый поступок увольнять актеров за их личную позицию. С какой стати? Человек может высказывать любую позицию, и он не должен за это лишаться работы. Тем более актер, человек творческой профессии, у которого отражение реальности или интерпретация реальности по его воле, так как он хочет, это его обязанность, это его работа. С какой стати Хабенский увольняет актера? Многие люди разочаровали за эти месяцы. Я думаю, не только меня, но и вас. Башкиры и татары – наследники кочевников, а кочевники презирали тех, кто ест рыбу, а не мясо. Может, кто-то презирал. Ну, я лично, люди, с которыми я общаюсь, не презирают. Ну, глупость какая-то. Айдар, как вы относитесь к сносу советских памятников воинской славы в Европе? Я могу одно сказать, я понимаю тех, кто это делает. Ну, просто можно понять, да, не так, чтобы я поддерживаю. Когда я говорю «я понимаю», я не говорю «я поддерживаю». Я говорю «я понимаю, почему это происходит». Наверное, Хабенского накачали угрозами и условиями, пишет Птаха. Знаете, я и вы знаем огромное количество россиян, которым угрожали, которым ставили какие-то условия, у которых были большие богатства в этой стране, состоявшаяся карьера, место в обществе, но которые, давайте так скажем, не продались, не обязательно за деньги, но не продались, и которые отстаивают свою точку зрения, несмотря ни на что. Они лишились своих богатств, они лишились к части своей аудитории. Ну и ладно, да, вот Алла Пугачева очень, на мой взгляд, справедливо написала про тех людей, которые, про ту часть аудитории, которая ушла от нее. Ну, очень справедливо. Зайдите к ней на страницу в соцсетях и прочитайте. Какая связь между диетой и круизмом? Не знаю. Это у вас, видимо, своя атмосфера и свои разговоры. У Хабенского есть коллектив «Потеря одного или всего» и людей в том числе. Не совсем понимаю, о чем вы говорите. А, вы хотите, наверное, сказать, что либо ты увольняешь Назарова, либо ты лишаешься всего коллектива. Вы понимаете, в данном случае Константин Хабенский, опять же, он работает на режим. Потому что, когда ему ставят такие условия, ну, он не просто сохраняет свой коллектив, он сохраняет нечто другое. Айдар, с кем дружите на эхе? С молодой красоткой Евгенией Большаковой дружите, пишет Марат Мустафин. Прекрасная Женя. Ну, конечно, вот только недавно до эфира мы с ней общались. И я обожаю своих коллег, и я очень их люблю. И с кем дружу? Ну вот чтобы прямо дружить и ежедневно общаться, сейчас только со своими коллегами из уфимского эха. А так, конечно, мы со всеми общаемся, мы со всеми в хороших отношениях. У нас есть беседа, где собраны все сотрудники эха Москвы, и мы ежедневно практически там переписываемся, поздравляем друг друга с днем рождения, желаем там всего и обсуждаем происходящее, какие-то личные, в том числе, вопросы, коллективные вопросы, обсуждаем наше прошлое на эхе Москвы, и это прекрасно, и Марат, мы в хороших отношениях со всеми. Такой куда-то. Айдар с Аникиной, наверное, дружит. Конечно, Лиза замечательная, ведущая, замечательный журналист. Мы общаемся, естественно. Я этому очень рад. Так. Как вы относитесь к россиянам, которые остаются и продолжают помогать беженцам в России? У многих из беженцев пророссийские взгляды. Вы понимаете, беженцы, они оказались жертвами этой ситуации. Жертвами не их боевых действий, не их войны. Они оказались жертвами всего того, всех тех действий, которые сейчас, в которых сейчас повинны определенные люди. Да? И эти люди потеряли свои дома, они лишились своей привычной жизни. И мне, конечно же, их жаль. Мне их жаль настолько же, насколько жаль беженцев, которые ушли, убежали не в Россию, а в другую сторону, да, в западные страны. Все эти люди — это жертвы этой ситуации. И я прекрасно отношусь к россиянам, которые остаются и продолжают помогать беженцам в России. Они делают доброе дело. Они помогают тем, кто пострадал от рук причастных к всему происходящему. Провокационные вопросы, товарищ майор, задаете некоторые. Так. Сегодня приняли решение уехать. Стыдно молчать и говорить боимся. Это ужас, пишет Людмила. Людмила, я вас прекрасно понимаю, и какое бы решение вы ни приняли, я вас поддерживаю. Это ваше решение вымученное, явно. И среди моих знакомых, и среди моих друзей есть люди, которые уехали, или которые думают уехать, или которые все-таки решили остаться. И любое из этих решений дается очень сложно. Это правда. И я вам желаю только удачи, куда бы вы ни решили уехать, чтобы у вас все получилось. И, может быть, когда-то вы вернетесь в Россию. Я очень надеюсь, что большая часть тех, кто уехал, все же вернется в нашу страну и будет работать на ее благо. Это очень важно. Айдар, как думаете, на протестах 2011 года участвующие сделали все, что могли? Роман. На тот момент, да, я считаю. Я не могу в данном случае комментировать и какое-то конкретное мнение высказывать, потому что мне нужно быть там. Вот знаете, я как журналист, который чувствует себя очень комфортно в жанре репортаж, мне очень сложно высказывать какое-то мнение о событии или явлении, не будучи задействованным в нем, да, или хотя бы не будучи находящимся на том месте, где происходят эти события. Я с большой радостью говорю о том, где я был, и что я видел собственными глазами, с участниками которых я общался очень подробно и много, анализировал и сидел и думал. А вот так сходу высказать мнение, это, конечно, достаточно трудно и, наверное, непрофессионально с моей точки, с моей стороны. Айдар, не чувствуете ли вы себя чужим в Москве? Птаха, в определенные моменты чувствую, конечно. И поэтому я вам говорю, когда я нахожу единомышленников, где бы то ни было, я чувствую себя намного лучше, понимаю, что есть люди таких же взглядов, как и у меня. В целом, да. Ну, во-первых, за год жизни в столице я так и не привык к этому городу, если уж вот с этой стороны подходить к вопросу. И он до сих пор не стал для меня каким-то родным местом. И когда я возвращаюсь к своим близким в Уфу, в Башкирию, я там себя чувствую намного лучше, даже несмотря на то, что порой не вижу единомышленников. рядом. Айдар, как думаете, заявление Путина про то, что 99,9% граждан России готовы отдать все на благо Родины, это политическое бравирование или вера? Я считаю, что это первое, не вера, вряд ли. Айдар, есть статистика, где эхо больше слушают сейчас? Какова доля российских слушателей? Борис, я не знаю, надо уточнить, у меня нет таких данных, но кажется, в одном из последних эфиров с участием Алексея Венедиктова, если я не ошибаюсь, Алексея Венедиктова, были цифры, кажется, около 70, что ли, процентов из России, если я не ошибаюсь. Но это надо уточнять. Но я думаю, что большинство из России. Но опять же, надо смотреть. Айдар, читали книги Эткинда? Остается время для чтения книг в московском ритме жизни. Книги Эткинда не читал, но планирую. Вот одна из книг, кстати, две даже книги, насколько я знаю, сейчас продаются на shop.diletant.media. Одна касается колонизации внутренней. Я планирую эту книгу прочитать, но на это нужно время. Да? В метро такие книги не почитаешь, потому что в них нужно вникать, нужно тратить время, нужна тишина, вот лично мне. Но время на чтение книг вообще остается. Я параллельно читаю обычно две книги, одну дома, другую где-то вот в метро или на работе, когда у меня есть свободные 5 минут. Да, вот сейчас я читаю «Мобилизованную нацию». Совсем недавно прочел «Некто Гитлер» Себастьяна Хафнера. Кстати, прекрасная книга. И вторая тоже, которая, забыл, «История одного немца». Очень советую, Себастьян Хафнер. Вы многое там найдете для себя, я думаю. Айдар, благодаря вашей рекламе я сейчас купила на «Дилетанте» диски Макаревича. Спасибо вам за работу, Анна Тирасова. Огромное вам спасибо за поддержку нашей деятельности, за то, что вы покупаете на shop.diletant.media. И я надеюсь, что диски Макаревича попадут в вашу коллекцию, и вы будете только этому рады. Мы рады, что вы есть у нас и что вы нас поддерживаете. И даже если у кого-то нет возможности поддержать финансово, я прекрасно понимаю уровень жизни в России, что многим не хватает денег даже на оплату коммунальных услуг. И это такая, знаете, вот я бы использовал слово «нормальная». Она, к сожалению, ненормальная ситуация, но она нормальна для России, для сегодняшней России. Если у вас нет возможности финансово поддержать, мы все понимаем, вы поддерживаете вот даже простым комментарием или вашим лайком, или тем, что вы распространяете ссылку на наши трансляции. Это очень важно, это такая же большая поддержка, как поддержка финансовая на самом деле. И спасибо вам огромное за то, что вы нас смотрите. Каждый зритель важен, это правда. Айдар, а как думаете, молодежь сейчас в целом более заинтересована политикой в связи с войной? Или тут работает эффект 90-х вне политики, и тогда Чечня мало кого разбудила? А по поводу того, что Чечня мало кого разбудила, это, конечно, достаточно спорно. А сейчас, опять же, не репрезентативно, мой личный опыт общения, все же боевые действия в Украине, они стали таким неким толчком для многих. Многие политизируются, вырабатывают какую-то, формулируют свою точку зрения. Но, к сожалению, так как эти люди в основном до этого не интересовались политикой и вообще неправильно, так скажем, потребляли информацию, использовали, например, не те источники, или просто подходят к потреблению информации неответственно, не анализируют, не критически как-то к ней относятся. Да? Вот, к сожалению, сейчас многие из этих людей пошли по такому неправильному пути, неправильному потреблению информации. Кто-то из них стал жертвой от этой тотальной пропаганды. Есть такие, да, есть такие. Но, наверное, это вот меньшинство из тех, с кем я общался. В основном культурная глобализация, в условиях которой мое поколение выросло, в условиях интернета, повсеместного интернета, этого общения не только со своими сверстниками и соотечественниками, но и со сверстниками из других стран, благодаря этому повсеместному культу, да, изучения английского языка, и других языков, благодаря вот этой глобализации, многосторонней, разносторонней, молодежь сейчас более способна к критическому мышлению, к правильному потреблению информации. Но все же, конечно, есть вот такие исключения. Айдар, как относитесь к самарскому блогеру Фейгину? Его риторика вам близка? Марат, я его не смотрю, я такое не люблю. Поэтому нет, его риторика, подача мне не близки. Бабушка ее, моя мама, татары приехали в 1946-м, они уже за эти годы свои московские русские. Сергей Никиенко. Ну да, спустя годы, конечно, человек привыкает к городу, к окружению и становится как бы своим, да. Не будем забывать, что, например, в Соединенные Штаты это страна иммигрантов. Ну, как один из примеров. И Москва — это во многом город иммигрантов, да? Есть же такая шутка. А ты откуда? Из Москвы. А точнее, из Уфы. Что ж, вот и я так отвечаю. Айдар, вы сидите между двумя рельефными стенами. Это кабинки для качественного звука, акустика прекрасная. Да, Борис, это профессиональная звукозаписывающая студия, и это звукопоглощающие панели. Это не моя студия и не у меня дома. Но спасибо тем, кто предоставил мне это место для ведения эфиров. Собственно, это студия телеканала RTVI, тут их таких несколько. Вот маленькие студии, поэтому благодаря этому у меня звук более-менее хороший. К сожалению, из-за моей работы основной на RTVI я не могу приезжать в студию «Живого гвоздя» всегда, но я надеюсь, вот в среду в 3 часа дня у меня, как ожидается, будет эфир, и я надеюсь, что смогу все же приехать лично и повидаться там со всеми, да, не вот так по Зуму, а пообщаться лично. Это очень полезно и замечательно, когда такая возможность все-таки присутствует. Юлия из Минска, спасибо вам огромное. Вы снова публикуете ссылку на мой личный телеграм-канал, одноименный Айдар Ахмадиев. Переходите, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Вы можете там комментировать, комментарии открыты, писать все, что угодно. Я отвечаю. Обращаю всегда внимание, и там же часто собираю вопросы к своим эфирам. Вот, например, совсем Наталья Зубаревич совсем недавно была в эфире «Живого гвоздя», и я вел эту передачу, и некоторые вопросы я взял из своего телеграм-канала. Это такой короткий путь, да, для того, чтобы вам задать вопрос как одному из спикеров. Я такую студию... Понятно, друг Павлук. Спасибо вам за веселый комментарий. Так. Айдар, у вас есть свой канал? Ну вот, как раз только что о нем говорил. Подписывайтесь. Айдар, какое у вас любимое блюдо? Сложно сказать. Все, что моя мама готовит. Это самое вкусное в моей жизни. Поэтому вот все, что она готовит, это мое любимое блюдо. Ну, это правда так. Особенно, когда, понимаете, вот из родительского гнезда вы вылетаете, начинаете жить самостоятельной жизнью, вот только тогда вы начинаете по-настоящему ценить свою жизнь с родителями во всех проявлениях. Так, ну что, наш эфир потихонечку подходит к концу. И призываю вас... переходить на shop.diletant.media и заказывать книги и диски Андрея Макаревича, пока они там остались. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Бальзам на душу. Сигизмунда, спасибо вам огромное. Но ведь все оппозиционеры на одной волне, ведь Фейгин против этого ужаса, разве не так? Вы знаете, да, отчасти вы правы, но... В таких случаях надо обращать внимание, и в том числе на то, как вам подают эту информацию. И надо понимать, что сегодняшний конфликт — это не только на поле боя с использованием оружия, это и в том числе информационная война, и нужно подходить ответственно к потреблению информации. И вот я вас призываю это делать, призываю научиться определять, где пропаганда, а где журналистика. И вот, в частности, поэтому, да, у меня такая дискуссия развернулась и в соцсетях, и в эфире с представителями партии «Яблоко», которые говорят, что журналисты обязаны почему-то распространять их политическую точку зрения, их идеи. А я говорю, что журналистика — это отражение реальности, и она должна таковой оставаться. И нужно здесь очень четко разграничивать частную политическую волю меня, как Айдара Ахмадиева, который идет голосовать на выборы или проявляет свою политическую позицию как-то иначе, и мою профессиональную деятельность, которая заключена в определенные рамки, и я не имею права заниматься политикой, потому что я журналист, иначе я перестаю быть журналистом и превращаюсь в пропагандиста. А пропаганды у нас вокруг и так хватит, и достаточно. И очень важно сохранение именно журналистских стандартов. И на живом гвозде у нас это, благо, получается. Спасибо вам огромное. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это была программа «Слух и эхо». Не переключайтесь сразу после этой программы. Через 5 минут я с Сергеем Александровичем Бунтманом буду в эфире YouTube-канала «Дилетант», в эфире «Эхо», в передаче «Тиран на происхождение видов». Поэтому оставайтесь и переключайтесь только если на YouTube-канал «Дилетант». До свидания.